В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 июня в Цхинвали, Сухуми, 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кейти Потюришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В парламенте Грузии прошла презентация нового правительства во главе с Мамукой Бахтадзе. Ему пришлось отвечать на неожиданные вопросы.
Это правда, что вы потомок Берии?
Я подтверждаю, что у распространителей этих информаций действительно хорошая фантазия.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия создадут комиссию по вопросам демаркации де-факто границы с Грузией. Ее цель – исключить отчуждение юго-осетинских территорий в пользу Грузии.
Какими бы они абсурдными ни были, мы должны признать эти границы и уже проводить делимитацию по тем старым картам.
Промежуточные итоги борьбы с мраморным клопом представил на конференции министр сельского хозяйства самопровозглашенной республики Абхазия.
Ситуацию держим под контроль. Относительно прошлых лет, в этом году, конечно, количество этого мраморного клопа снизилось в разы.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не будут лагерем мигрантов, и обвинил демократов в нежелании сотрудничать с администрацией в разработке иммиграционного законодательства. Выступая 18 июня в Белом доме на заседании Национального космического совета, Трамп отреагировал на резкие критические замечания в его адрес в связи с обострившейся в последние дни проблемой мигрантов и их семей. По словам президента США, не станут местом для содержания беженцев. Он вновь подчеркнул, что стране нужна иммиграционная система, основанная на заслугах. В США обостряется дискуссия вокруг разлучения семей нелегальных мигрантов. Практика разделения семей ранее применялась редко, однако теперь федеральное агентство на регулярной основе разлучает иммигрантов, пытающихся получить убежище или нелегально проникнуть в страну. За шестинедельный период, закончившийся в мае, около 2000 несовершеннолетних были разлучены с родителями, сообщили на прошлой неделе в администрации Трампа. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн назвал вопиющими попытки сдержать иммиграцию за счет притеснения детей. Первая леди США Мелания Трамп опубликовала заявление, отметив в нем необходимость быть страной, которая следует букве закона, но в то же время управляется согласно принципам милосердия. Пресс-секретарь ЮНИСЕФ Кристоф Бульерак, выступая сегодня на брифинге в Женеве, в ответ на политику администрации США по отделению детей от их родителей мигрантов на границе США и Мексикой, заявил. Истории о детях, некоторые из них еще груднички, которых разделяют со своими родителями, находящиеся в США в поисках безопасности, являются душераздирающими. Дети, независимо от того, откуда они приехали, или их миграционного статуса, это прежде всего дети. Те, у кого не было выбора, кроме как покинуть свои дома, имеют право на защиту, право доступа к основным услугам, быть с их семьями, как и все дети. Президент США Дональд Трамп отдал в понедельник распоряжение о создании нового вида вооруженных сил – космического командования, целью которого станет защита интересов Соединенных Штатов в открытом космосе. Хотя президент впервые высказал подобные намерения в марте нынешнего года, его распоряжение, отданное во время заседания Национального совета по вопросам космоса, стало неожиданностью. Дебаты о необходимости создания отдельного командования, отвечающего за обеспечение безопасности в космосе, начались еще во время администрации Билла Клинтона в 90-х годах. Несколько месяцев назад министр обороны США Джим Мэттис выступил против этой идеи в письме, направленном в Конгресс, мотивируя это тем, что создание нового вида войск затруднит общее управление вооруженными силами. Сейчас в США существует 5 видов вооруженных сил – сухопутные, военно-морские, военно-воздушные, корпус морской пехоты и береговая охрана. Многие американские комментаторы отмечают, что президентского распоряжения недостаточно для создания нового вида войск. Создание нового вида войск находится в компетенции Конгресса. Поддержит ли большинство американских законодателей эту инициативу президента – неизвестно. Власти Испании намерены перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко, который в настоящее время находится в мавзолее в долине павших под Мадридом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на руководство правящей испанской социалистической рабочей партии. Один из лидеров партии Оскар Пуэнте заявил, что эксгумация будет проведена в максимально сжатые сроки. Ожидается, что останки Франко передадут его родственникам. По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, в принятой парламентом резолюции 2017 года четко говорится о необходимости эксгумировать останки Франко и превратить долину павших в мемориал жертв фашизма. Это первое решение Санчеса на посту главы правительства, которым политик занял 2 июня.
Эхо Кавказа. Новости.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории 2 стран, которых они намерены посетить до начала августа текущего года. Об итогах двусторонней встречи, которая прошла во вторник в офисе российского омбудсмена, сообщает официальный сайт Москальковой. Несмотря на сложную информационную и гуманитарную обстановку, сложившуюся вокруг процесса наших договоренностей, при личной встрече нам удалось выработать и утвердить дорожную карту, основанную на принципах взаимности, синхронности и паритетности посещений, говорится в заявлении российского омбудсмена. Мы обменялись списками граждан из 34 фамилий, которые хотели бы посетить в местах лишения свободы в России и на Украине, и обговорили график взаимных визитов. Имена 34 заключенных, о посещении которых договорились правозащитники, пока не разглашаются. Общественный резонанс не может повлиять на ситуацию с украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обращение к Владимиру Путину различных российских деятелей искусства, которые попросили помиловать Сенцова. «Для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным», добавил Песков. Ранее во вторник российские деятели культуры опубликовали открытое письмо Путину. В нем они выражают мнение, что вина Сенцова не настолько велика, чтобы за нее давали 20 лет, и просят помиловать режиссера. Он, Сенцов, искренен и честен в своих убеждениях. Его бессрочная голодовка это доказывает, считает авторы письма.
Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в грузинском парламенте прошла презентация нового правительства во главе с Мамукой Бахтадзе, которому пришлось отвечать на порой неожиданные вопросы. За ходом слушаний следила Мзия Парисишвили.
Свободу, быстрое развитие, благосостояние обещает Грузии будущий премьер-министр Мамука Бахтадзе. Со сформулированной в 3 словах программой Мамука Бахтадзе и 13 кандидатов в министры предстали сегодня перед парламентом, где идет ускоренный процесс объявления доверия правительству. Для этого депутаты из разных комитетов устроили 2 параллельных расширенных комитетских слушания кандидатов в министры силового блока и экономической сферы. При этом сами мечтатели отмечали недолговечность правительства, которому выражается доверие. Да и сам Бахтадзе повторил.
Команду, с которой я возьму ответственность за выполнение программы, я представлю через 2-3 недели.
Это был ответ на волнующее последнее время общество вопрос, сохранит ли за собой Теодор Лукьяни пост министра юстиции. Видимо, такая безысходность и подтолкнула журналистов спросить вышедшего на перерыв в коридор будущего премьер-министра о его невероятном прошлом. Это правда, что вы потомок Берии и что в 90-е прошлого века были членом так называемого преступных сообществ, которые творили очень плохие вещи, стали допытывать журналисты.
Я сейчас должен подтвердить или опровергнуть эту информацию. Как это происходит?
Спросил Бахтадзе и, увидев кивки журналистов, сказал.
Я подтверждаю, что у распространителей этих информаций действительно хорошая фантазия.
Фантазия о том, что Теодор Лукьяни может не оказаться в новом составе правительства, подогрела сама министр юстиции. Может быть, мне последний раз дается возможность выступать перед вами в этом ранге. Хочу, чтобы все знали, главный эффект проводимых мною реформ – это то, что нацдвижение, его новое отделение «Европейская Грузия» больше не могут повлиять на общие конституционные суды. Заявил отец Лукьяни в ответ на критику оппозиционеров о провалившихся реформах в системе правосудия. Заступились за Цулукьяни и депутаты-мечтатели. Восхитился, задавая свой вопрос деятельностью министра юстиции, депутат Вано Зардиашвили.
Искренне вас хочу спросить, Калбатон Утея, как вы сумели возвести права человека абсолютно в другой ранг? Как вы смогли добиться того, что прокуроры молниеносно реагируют на общественный запрос?
Оптимистичнее насчет своего будущего был настроен министр внутренних дел Георгий Гахария. Он не исключил, что очень скоро вновь предстанет перед парламентом. Пообещал реформы и увеличение зарплат полицейским. Оппозиция в лице Нацдвижения и Европейской Грузии, несмотря на то, что не намерены голосовать за новое правительство, спрашивали, почему Мамука Бахтадзе в августе 2012-го перед сменой власти жертвовал правящему тогда Нацдвижению 20 тысяч лари. В какие суммы обходится правительству Хобби и Ваниш по пересадке многолетних деревьев. В оппозиционной фракции «Патриоты Грузии» время на вопросы терять не стали. Депутат Ирма Инашвили объяснила, почему. «Мы за это временное формальное правительство не возьмем ответственность. Пусть его на себя возьмет большинство». Парламентское большинство грузинской мечты, судя по всему, так и сделает. Завтра на пленарном сессии ожидается объявление доверия правительству под руководством Мамуки Бахтадзе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В парламенте самопровозглашенной республики Южная Осетия будет создана комиссия по вопросам демаркации де-факто границы с Грузией. Состав комиссии будет определен на ближайшем заседании, но уже известно, что она намерена, цитата, «исключить отчуждение юго-осетинских территорий в пользу Грузии». Конец цитаты. Что это означает, выяснял Мурат Гугимухов.
По словам вице-спикера Руслана Тидеева, поводом для внесения этого вопроса на обсуждение стали жалобы жителей приграничного села Цнелис, у которых при обозначении границы на местности часть села осталась за пределами Южной Осетии. В свою очередь спикер Петр Гасиев отметил, что речь идет о залежах полезных ископаемых, которые, как он выразился, волшебным образом оказались на территории Грузии. Единственное, чего не сказали депутаты, но что следует логически из их действий и заявлений, они намерены изменить траекторию границы и вернуть территории, которые считают юго-осетинскими. В чем, собственно, проблема? Демаркация юго-осетино-грузинской границы идет с 2009 года. Грузинская сторона эту границу не признает и в ее возведении участия не принимает. Но это игнорирование вкупе с обвинениями в оккупации грузинских территорий еще больше мотивирует российскую сторону держаться в строгом соответствии с картой юго-осетинской автономии 1984 года. Надо признать, что внутренние административные границы не были чем-то принципиальным. На карты наносились небрежно. В результате и получились такие казусы, когда граница делит домовладение пополам. Но вся проблема в том, считает российский политолог Владимир Новиков, что ничего не остается, кроме слепого следования траектории, обозначенной на советских картах. Владимир Новиков напоминает о советском законе о порядке решения споров, связанном с выходом Союзной Республики из СССР, принятым Верховным Советом 3 апреля 1990 года. Статья 3 этого закона предполагает, что в Союзной Республике, имеющей в своем составе автономии или места компактного проживания национальных групп, референдум о выходе из состава СССР проводится отдельно от остальной части Союзной Республики, и при определении итогов референдума результаты голосования по этим местностям учитываются тоже отдельно. То есть, по словам Новикова, это не просто граница. Это граница, в рамках которой Южная Осетия проголосовала за сохранение СССР против выхода из ее состава, после чего и возникла необходимость уточнения государственно-правовых отношений между Грузией и Южной Осетией, говорит Владимир Новиков.
Мы должны понимать, что если все произошло на основании советского и международного законодательства, существовавшего 91 года, то должны быть признаны административные границы, какими бы они ни были. Ну, мы понимаем, что границы автономной области на карте топографами рисовались, ну, скажем, кое-как, да, какими бы они абсурдными ни были, мы должны признать эти границы и уже проводить делимитацию по тем старым картам. А, так сказать, их спрямление, выпрямление, приведение в нормальное, не абсурдное состояние, это уже дело дальнейшего политического регулирования, которое, к сожалению, займет не один десяток лет. Если мы сейчас начнем трогать эти границы, то создается прецедент для того, чтобы к грузинской стороне говорить о оккупации, делегитимации и всем прочем.
Вполне понятно. Де-факто это не Южная Осетия проводит демаркацию границы, а Россия. Маленькая республика самостоятельно, основываясь исключительно на своей военной силе и политической воле, этот проект реализовать не смогла бы. Но для России принципиально важно, чтобы эта граница прошла по советским картам, ювелирно, тютелька в тютельку. Важно именно как аргумент в пользу легитимности процесса. Видимо, поэтому все это время российские пограничники и их топографы были глухи к жалобам с обеих сторон, и с грузинской, и с юго-осетинской. Как оказалось, другой подход обнаружила сегодня Южная Осетия, ну или президиум парламента. Пока не очень понятно кто, потому что до сих пор не было по этому поводу реакции президента. То, что сегодня произошло, это по сути намерение использовать Россию в своих целях. То есть спикер заявил, что граница неправильно проходит, и надо бы ее передвинуть в сторону Грузии, чтобы забрать свое. Создает парламентскую комиссию, которая определит, сколько конкретно надо забрать. А дело России, получается так, обеспечить выполнение воли юго-осетинского парламента. Потому что сама Южная Осетия эти территории забрать не сможет. Конечно, может быть, мы чего-то не знаем. Возможно, где-то по-тихому уже договорились с российскими партнерами по этому поводу. Потому что в противном случае получилась бестактность. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Грузии необходимо менять систему правосудия. Международная правозащитная организация Amnesty International раскритиковала третью власть за неспособность завоевать доверие граждан. За последнее время сразу несколько громких и резонансных событий показали неэффективность грузинской Фемиды, считают международные эксперты. Владимир Унанянц работал над темой.
Главным приоритетом нового правительства Грузии должна стать реформа системы правосудия, в том числе формирование независимого механизма расследования предполагаемых нарушений прав человека со стороны полиции. Это лейтмотив послания международной правозащитной организации Amnesty International. Специальное заявление, приуроченное к правительственному кризису в Грузии, акцентирует внимание на решении суда по делу об убийстве подростков на улице Харава, за которым последовали акции протеста в Тбилиси. Amnesty International считает:
акции протеста отражают широко распространенное мнение о том, что система уголовного правосудия в Грузии является неэффективной и указывает на недостаток доверия к системе уголовного правосудия.
Правозащитники также обратили внимание на расследование по другому нашумевшему делу – Тамерлана Мачеликашвили, который был ранен в декабре прошлого года во время спецоперации в Панкисском ущелье и спустя несколько дней скончался. Amnesty International отмечает, власти Грузии воздерживались от начала расследования дела о его убийстве, но в конце концов все равно пошли на это. Теперь, считает авторитетная правозащитная организация, новое правительство должно обеспечить проведение беспристрастного, независимого и оперативного расследования по убийствам Давида Саралидзе и Тамерлана Мачеликашвили. А пострадавшие и их адвокаты должны получить своевременную и существенную информацию о ходе расследования. С тем, что всю систему правосудия надо менять, согласны в оппозиции. Сегодня на представлении обновленного правительства в адрес кандидата в министра юстиции и исполняющей обязанности главы ведомства Тейцу Лукиани прозвучало немало критики. По словам члена Европейской Грузии Ирвина Дирашвили, одно только предложение оставить Сулукиани на должности министра юстиции подрывает любое доверие общества к правосудию.
Лично я жду от вас ответа на вопрос, как случилось, что вам показалось нормальным выпустить из тюрьмы Ахмеда Чатаева, что затем вылилось в кризис в центре города. Вы полностью провалили судебную реформу. Как вы могли выражать свою благодарность Ираклию Шотадзе, когда в центре города люди требовали его отставки? Как вы можете находиться на своем посту, когда весь неправительственный сектор отказывается разговаривать с вами?
Впрочем, Тецу Лукиани считает иначе.
Единственный провал, который я помню, это 1 октября 2012 года. Что касается реформ, именно мы, правительство и Минюст, сделали так, что больше нет системы «дай денег и выпущу из тюрьмы». Мы деполитизировали Высший совет юстиции и сделали предельно прозрачными судебные процессы. А что касается расследования убийств, это страшная трагедия для любой семьи, когда убивают подростка или когда когда убивает подросток. Это трагедия для всех сторон. Но я хочу, чтобы, говоря об этом, вы вспомнили Сандру Гирглиани и подумали о том, с кем рядом вы сидите.
Но успешные реформы, о которых упомянула Тед Цулукьяни, видимо, не произвели впечатления на правозащитников. В заявлении Amnesty International утверждается, что неэффективные уголовные расследования, в том числе безнаказанность в отношении нарушения прав человека со стороны правоохранителей, уже давно являются проблемой в Грузии. В связи с этим организация упоминает дела азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы и дуэта рэперов «Биржа Мафия». Для решения этих проблем Amnesty International призывает правительство Грузии обеспечить создание действительно независимого механизма для расследования превышения полномочий со стороны полицейских и других государственных служащих. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Панкиском ущелье, между тем, сегодня прошла акция с требованием признать невиновность Тимерлана Мачаликашвили и наказать людей, спланировавших спецоперацию, в ходе которой он был убит. Параллельно акция состоялась и в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сегодня в Грузии отмечают День отца. В этот день два отца, потерявшие своих сыновей, снова стоят рядом, как и все дни с конца мая, когда в Тбилиси поднялась стихийная волна протестов. Сегодня поддержать Малхаза Мачаликашвили, отца убитого в ходе спецоперации Тамерлана, в Панкисе поехал Заза Саралидзе, отец подростка, убитого на улице Харава. Малхаз Мачаликашвили называет спецоперацию, проведенную силовиками в декабре 2017 года в Панкисе, террористическим актом, осуществленным властями. Он требует наказать тех, кто ее спланировал и принимал в ней непосредственное участие.
Государство должно признать свою ошибку, а все люди, которые виновны в этом теракте, должны быть наказаны. Но в первую очередь они должны признать невиновность Тамерлана. Что же касается панкистских кистинцев, их не удастся притеснить. Мы добьемся намеченной цели. Закончится эта игра на крови жителей Панкиси.
Обратился Мачаликашвили к собравшимся в панкистском селе Дуиси единомышленникам. Они, в свою очередь, говорят о том, что следствие за последние 6 месяцев не продвинулось ни на шаг. Если меры не будут приняты, панкисты обещают дойти до Тбилиси и продолжить акции уже в столице. Это трагедия Панкиси. Мы требуем восстановления справедливости. Пусть признают мальчика невиновным. Мы требуем этого. Это причина тому, что мы здесь собрались сегодня. Говорит участница акции.
Следствие должно быть проведено объективно, выявлены виновные. В проведении спецоперации не было необходимости, были использованы неверные методы, из-за чего было совершено убийство.
Говорит Хасо Хангошвили, представитель совета старейшин Панкисского ущелья. Заза Саралидзе, который приехал поддержать Малхаза Мачаликашвили, солидарен с панкистцами.
Нас объединяет одна общая боль. Наши дети были убиты, но мы не можем найти справедливость. Это правительство или другое, для меня это особого значения не имеет. Они должны расследовать все абсолютно. Моя цель – восстановить истину. Та же цель и у Малхаза Мачаликашвили. Он хочет, чтобы справедливость восторжествовала.
Свою солидарность с Малхазом Мачаликашвили и Зази Саралидзе выразили сегодня и тбилисцы. Параллельно с акцией в Панкисе, в столице у здания службы госбезопасности Грузии также прошла акция под лозунгом «Не убивай». Между тем, об этих двух резонансных делах речь идет в докладе Amnesty International, опубликованном 18 июня. Реформа системы уголовного правосудия страны, в том числе создание независимого механизма расследования предполагаемых нарушений прав человека со стороны полиции, должна стать главным приоритетом нового правительства Грузии, сказано в нем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы возвращаемся в Сухуми, где сегодня прошла пресс-конференция министра сельского хозяйства Даура Тарпа. На ней он, в частности, подвел промежуточные итоги борьбы с мраморным клопом. На конференции побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба остановился на наиболее актуальных и волнующих общество вопросах развития аграрной отрасли. В частности, отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что 60% тракторов и прицепов, которые должны поступить в виде помощи в этом году из России, согласно межгосударственному договору, уже находятся в Гудаутской МТС. Когда зашла речь о судьбе построенного несколько лет назад большого овощехранилища в Гулрыбском районе, Даур Нуревич сказал:
«Вы знаете, да я тоже слышу иногда, в соцсетях читаю, тоже информация такая была вброшена, что овощехранилище построено там за 130 миллионов, она передана в частные руки или в аренду. Абсолютно она является государственным балансодержателем данного предприятия, является республиканское унитарное предприятие «Абхазплодовощторг», которое было учреждено нами, Министерством сельского хозяйства. Знаете, заложена идея очень хорошая. Вот на базе этого овощехранилища будут созданы пункты, где будут таможиться, где будут пограничники. Все грузы будут, колонны будут формироваться там, а на границе никаких препятствий не будет. В принципе, этот процесс пошел. Мы уже предоставляем помещение представителям российской таможни и пограничников. Его возглавляет Лагвилава Амиран, инициативный человек. В этом году они приняли небольшое количество цитрусовых. У населения прямо закупали, хранили там, формировали грузы, таможили там и отправляли. В дальнейшем эта идея будет развиваться.
Журналисты спросили о заводе по очистке и фасовке меда в Ачимчирском районе, о котором давно уже говорят, что он на вот-воте, но который все никак не начнет работу. А он очень нужен, так как работа его лаборатории будет гарантировать высокое качество продукции. Даур Тарба сказал:
«С 2011 года идет строительство этого завода. Линия, которая там стоит, она завезена из Италии. Ну, наверное, это можно было бы такую же линию купить где-то в России, потому что она ближе, обслуживать его легче. Вот для того, чтобы мы установили, произвели бы наладочно-пусковые работы, мы два раза приглашали из Италии специалиста. А это просто вы представьте, какие расходы. Это дорога, проживание, питание, переводчик, все остальное. На сегодняшний день вместе с линией его стоимость это 37 миллионов 400 тысяч. Строительство завода завершено. Ну, смотрите тоже, ну, я не знаю, может быть, и мы в данном случае виноваты, может быть, сметчики, проектировщики, когда начнем закуп, скажем, у населения. Куда складировать этот мед? У нас нет складского помещения. Дальше второй вопрос. Куда нам складировать готовую продукцию?
А когда строился завод,
не об этом я и говорю. Наверное, мои предшественники, наверное, и я сейчас в данном случае вопрос-то я поднимаю уже. Люди ждут. На самом деле в Абхазии в этом году очень много меда. И обращаются пчеловоды, есть ассоциация, через них каждый день приходят.
Был, конечно, задан вопрос о предварительных итогах битвы с мраморным клопом, развернувшейся весной этого года в Абхазии, когда этот новый и страшно плодовитый вредитель сельхозкультур еще не успел выйти из зимней спячки. Звучало немало победных рапортов, но произошел ли тут перелом? Можно ли уже делать какие-то прогнозы о судьбе урожая цитрусовых, 50% которого в прошлом году были уничтожены зловредным клопом, ореха фундука, уничтоженного им на 70%, министр был настроен оптимистично.
Благодаря нашему населению, благодаря всех вас, всех нас, мы ситуацию держим под контроль. Относительно прошлых лет, в этом году, конечно, количество этого мраморного клопа снизилось в разы. Потому что те мониторинговые группы представителей Россельхознадзора и наши, которые дают нам сводку в конце каждой недели, они на самом деле говорят, что вы достигли определенных и серьезных результатов. Нас критиковали, что мы объявили механический сбор мраморного клопа, это как бы мы ничуть ли унижаем людей и так далее. Но, знаете, люди к этому вопросу, население наше отнеслось с пониманием. Мы по официальным данным, мы говорим, что мы выловили 3 тонны 600 килограмм этажа мраморного клуба. Но по неофициальным данным мы можем говорить, я убежден, что если не больше, то не меньше, 8-9 тонн. То мы отправляли своих специалистов в Соединенные Штаты Америки, и буквально 2 недели тому назад приехали из Италии. Когда, говорят, мы такие результаты начали им озвучивать, они никто не верит, говорят, что как можно такое количество клопов выловить. А на самом деле мы все очевидцы, так и было. На самом деле можем сказать, что мы урожай сохраним. Единственное, вот я молю Бога, чтобы погода нам дала бы возможность. Засуха на самом деле уже отрицательно влияет. Если погода нам даст, дожди пойдут, я думаю, мы урожай сохраним.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушайте информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые читает Вадим Дубнов.
«Все процедуры, которые мы должны пройти, соответствуют действующему в Грузии законодательству», заявил сегодня кандидат в премьер-министры Грузии Мамук Бахтадзе в ходе выступления на заседании парламентского большинства, передает общественный вещатель. По его словам, Грузии для эффективного управления не нужно больше 11 министерств. Наша программа подразумевает концепцию малого по размеру правительства. Если вы вынесете нам вотум доверия, наша команда внесет законопроект, который мы вместе рассмотрим в парламенте и который предусматривает и сокращение количества министерств, сказал Бахтадзе, обращаясь к депутатам. В селе Дуиси Панкисского ущелья Грузии проходит акция протеста, организованная местным жителем Малхазом Мачерикашвили. Он требует наказания для виновных в гибели своего 19-летнего сына во время спецоперации силовиков и присвоения семье статуса потерпевшей, передает «Новости Грузии». В акции принимает участие житель Тбилиси Заза Саралидзе, который также добивается объективного расследования убийства своего 16-летнего сына в драке подростков. Недавно Саралидзе и Мачерикашвили вместе участвовали в акциях протеста на проспекте Руставели под лозунгом «Не убивай меня», требуя отставки правительства и наказания ответственных должностных лиц. На акцию пришли жители сел Панкисского ущелья, этнические чеченцы-кистинцы и старейшины ущелья. Народный защитник Грузии Нино Ламджари заявила, что требования семьи Мачерикашвили являются легитимными, так как в смерти 19-летнего юноши фигурирует государство. Вместе с тем омбудсмен призвала всех участников акции протеста в Панкисе воздержаться от беспорядков. Паспорта нового образца уже получили свыше 70 тысяч граждан самопровозглашенной Республики Абхазия. Такие данные привел начальник паспортного управления МВД Эдуард Монаргия, передает Абсный пресс. Вице-премьер Астамур Кецба провел рабочее совещание в паспортном управлении МВД. Как говорится в сообщении на сайте правительства, на совещании Эдуард Монаргия проинформировал об особенностях процесса документирования граждан Республики паспортами нового образца. Монаргия отметил, что процесс выдачи паспортов нового образца не будет завершен к концу 2018 года. В некоторых районных паспортных отделениях отмечается спад количества подных заявлений на получение паспорта нового образца, сказал начальник паспортного управления. Кандидат в министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил сегодня, что грузинская страна активно готовится к саммиту НАТО в Брюсселе, информирует общественный вещатель. Как ответил дипломат на совместном заседании парламентских комитетов, партнеры признают достигнутый Грузии прогресс. Вместе с тем Залкалиани сообщил, что у Грузии есть предложение к НАТО об укреплении безопасности Черного моря. Соглашение по линии здравоохранения и образования между Цхинвали и Донецком проработаны и готовы к подписанию, заявил глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Как сообщает пресс-служба главы республики, на встрече с ректором Донецкого национального медицинского университета Григорием Игнатенко Бибилов отметил, что межведомственное соглашение является продолжением договоренностей, достигнутых на уровне руководства РИО и ДНР. Бибилов подчеркнул высокий уровень развития медицины в ДНР и отметил важность обмена опытом в этой области.
С новостями был Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу рубрикой «Взгляд из Тбилиси», в которой наш постоянный автор Гия Нудья возвращается к теме дня – отставки грузинского правительства и формированию нового кабинета.
У Грузии опять новый премьер-министр. Георгий Квирикашвили продержался в своем кресле 2.5 года. Его преемником станет бывший министр финансов 36-летний Мамука Бахтадзе. По замыслу партии власти, это должно быть завершением кризиса. Первым открытым признанием, что дела идут плохо, было возвращение в публичную политику Бидзина Иванишвили, который в конце апреля занял пост председателя грузинской мечты, неформальным лидером которой он считался и до того. В этот момент главной проблемой казались открытые разногласия внутри партии. Но 1.5 месяца после возвращения показали, что у мечты есть серьезные трудности и в отношениях с народом. 2 протестные акции, сначала против рейда в ночных клубах, затем с требованием справедливого расследования убийства 2 подростков, показали уязвимость власти. Сначала министру внутренних дел пришлось извиняться перед толпой молодых людей, которых он и его соратники, скорее всего, считали горсткой заблудших наркоманов. Затем пришлось принести в жертву генерального прокурора и согласиться на неприятную парламентскую комиссию под руководством оппозиции, которая начнет расследовать дела власти. Надо было что-то делать. Смена премьера в таком случае – логичный шаг. О скорой политической кончине Квирикашвили говорили уже несколько месяцев. Источником могли быть его соперники внутри партии власти, которые почувствовали, что доверие главного к своему ставленнику пошатнулось. Однако еще в марте Квирикашвили говорил, что слухи о его скорой отставке не имеют основания, и он останется на своей должности еще несколько лет. Если даже Иванишвили давно разуверился в способностях Квирикашвили и хотел его убрать, его окружение этого точно не знало. Но разбираться в замысловатых придворных интригах я все равно не смогу. Главное, что эта смена может принести. По Конституции премьер – высшая должность государства. Ее полагается занимать реальному лидеру правящей силы. Но в политической системе, которая сложилась в Грузии, премьер – лишь первый визирь царя. У него 2 основные функции. Первая – служить менеджером, который воплощает политику главного и ведет текущие дела власти. Вторая, чисто политическая, в нужный момент стать громоотводом. Если народ уж очень недоволен, можно сменить премьера и заговорить об обновлении, надеясь на то, что народ даст время новым лидерам и перестанет протестовать. На фоне последних событий смена правительства призвана выполнить именно последнюю функцию. Для сравнения, похожий шаг сделал Михаил Саакашвили, когда в ноябре 2007 года на волне акции протеста сменил премьера Зураба Ногайдели на Ладо Гургенидзе, представив это как начало обновления. Единственное различие сегодняшней ситуации заключается в том, что премьер тогда и по Конституции был второстепенной по сравнению с президентом фигурой. После отставки Квирикашвили представители мечты тоже заговорили об обновлении и свежей крови. Но в чем, собственно, оно заключается? Об этом не говорит никто, скорее всего, потому что сказать нечего. Пока потеряли портфели лишь те, кого считали людьми Квирикашвили. Никто не говорил, что именно сам премьер или эти 2 министра делали неправильно. Сам уходящий премьер посмел упомянуть разногласия с лидером партии относительно экономической политики. По его словам, он защищал более правую, либеральную политику, рассчитанную на долгосрочное экономическое развитие, а не экстремальное внимание в социальную сферу. По этой версии, экономическая политика должна теперь несколько полеветь. Но единственное конкретное предложение нового премьера – сократить правительство. Этого не подтверждает. Сама фигура Бахтадзе ни о чем не говорит. До назначения министра финансов он руководил грузинской железной дорогой. Под его руководством товарооборот этой компании резко упал. Каких-то конкретных достижений за ним нет. В отличие от 2 предыдущих премьеров, он никогда не работал непосредственно в бизнес-империи Иванишвили. Почему же последний ему доверяет? Слухи связывают его с августейшей семьей. То ли он жених дочери главного, что он публично отрицает, то ли близкий друг его старшего сына, живущего во Франции Уты. Правда или нет, проверить сложно, но симптоматично, что комментаторы ищут объяснения именно этого рода. Скорее всего, Бахтадзе будет еще одним проходным менеджером, не претендующим на собственную политическую роль. Если так, никакого реального обновления не будет.
Это был Гия Нодия, наш постоянный автор из Тбилиси.
Взгляд из...
Отставка правительства продолжает будоражить умы грузинских экспертов. Мусульмане Аджари все еще молятся под открытым небом, а грузинская борьба Чедаоба претендует на статус памятника нематериального культурного наследия. Обзор грузинской прессы подготовил Серго Брегвадзе.
Некоторые оппоненты властей и политологи задаются вопросом, почему возникла необходимость структурных изменений в момент назначения нового правительства, пишет газета «Резонанси». Подобная реформа была осуществлена всего лишь несколько месяцев назад, и по сей день ничего не было сказано о том, что она не оправдала себя. Неизвестны причины ухода с поста премьер-министра Георгия Квирикашвили, поэтому у некоторых политиков складывается впечатление, что это лишь попытка оставить во власти людей, в отношении которых у общества больше всего претензий. Говорит представитель Европейской Грузии Серго Ратияни.
Естественно, назначение правительства не происходит за один день. Мы в действительности имеем дело с экзотической ситуацией, в которой совсем не видно изменений. Это формальное назначение старого правительства.
Одной из причин ухода с поста премьера Георгия Квирикашвили называлось то, что он не смог добиться экономического благополучия в стране, говорит конституционалист Зураб Джибгашвили. А это и было главным направлением его программы.
Правительство будет утверждено с той программой, которая была у кабинета, возглавляемого Квирикашвили. Как оказалось, она была настолько неэффективной, что премьеру пришлось уйти с занимаемой должности. Теперь же мы доверяем решение проблемы тому же самому правительству с той же самой безуспешной программой. Если говорить мягко, это несерьезно.
Не видит смысла в назначении временного правительства и конституционалист Алик Куправа. Как можно говорить и прогнозировать, насколько эффективным будет правительство, которое будет работать только 3 недели, сказал респондент «Резонанси». Праздничную молитву во время Ураза Байрам мусульмане, проживающие в Батуми, провели под открытым небом. Местная мечеть не вместила всех молящихся, пишет информационное интернет-агентство Нет-Газеты. А аджарское правительство по сей день не дает разрешения на строительство новой мечети. О причинах представители Нет-Газеты поинтересовались у председателя аджарского правительства Зураба Патарадзе.
По основному вопросу мы уже пришли к согласию. Мечеть должна быть построена. Это решение принято. Сейчас остались технические детали, над которыми мы работаем с муфтиятом. Мы все вместе, будь то инициативная группа или любой прихожанин, должны положить по одному кирпичу для того, чтобы этот проект был приемлем для нашего города и прихожан. Поэтому мы скоро достигнем консенсуса по этому вопросу.
Журналисты напомнили Зурабу Патарадзе, что подобные обещания он давал и в прошлом году, на что он ответил, что в этом году они продвинулись значительно дальше. Грузинской борьбе просят присвоить статус памятника нематериального культурного наследия и включить ее в соответствующий список ЮНЕСКО, пишет сайт общественного вещателя. О планах направить подобный запрос в ЮНЕСКО рассказал на комитетском слушании в парламенте исполняющий обязанности министра культуры и охраны памятников Грузии Михаил Георгадзе.
Не могу не отметить без скромности наши успешные отношения с ЮНЕСКО. Вы знаете, что вопрос возвращения некоторым памятникам статуса всемирного культурного наследия был решен очень успешно. У нас есть еще не одна новая инициатива в этом направлении. Я очень надеюсь, что к концу года состоится успешная номинация, грузинская борьба будет признана памятником нематериального культурного наследия и включена в соответствующий список ЮНЕСКО.
Михаил Георгадзе также напомнил депутатам о том, что в 2016 году ЮНЕСКО таким образом признало нематериальным культурным наследием грузинский алфавит. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Настало время рубрики «Голоса». В Сухуми ее подготовила Анаит Гагарян.
Глава правительства Абхазии издал поручение, согласно которому чиновникам запрещено ездить за рубеж на встречи, которые организуют неправительственные организации. Как вы к этому относитесь?
Я считаю, что это неправильно, потому что в любом случае, даже в таких встречах неформальных, неправительственных, даже вот организовывают, когда организации, все равно мы выражаем свою точку зрения, нас могут услышать в любом случае. Меня зовут Света.
Как говорится, палка о двух концах. Само распоряжение тоже, наверное, не совсем правильно, потому что скорее надо было не запрещать, а вот как бы, не знаю, согласовывать, что ли. Смотря какая тема конференции, вообще разные ведь. Поэтому немножко как бы и не нравится, и как бы есть какой-то резон в этом. Но больше, конечно, склоняюсь к тому, чтобы было бы там согласовывать, как бы, а не запрещать. У меня Аслан зовут.
Если это с вражеским государством, то я, конечно, против.
Киев, я не хочу, чтобы они ездили туда, встречались, обсуждали какие-то вопросы, пока нас Грузия не признает. А так с другими почему нет?
Все-таки лучше для наших чиновников выезжать и смотреть, как структуры работают в других странах, и что-то оттуда черпать, что-то хорошее желательно, да, и как бы это опыт, это, опять же, новые знания. Мне кажется, все-таки вот стоит выезжать и смотреть, как вне наших границ работает эта система. Сергей Сергеевич.
Правильно Гагуля сделал, сказал. Нельзя ездить. Меня Сергей Владимирович.
Наши чиновники не должны ездить на неправительственные мероприятия. Они должны ездить только на официальные мероприятия. Страны, которые нас признали, на эти мероприятия должны ездить наши чиновники. Я так считаю. Гурам Адлина.
Я отрицательно к этому отношусь.
Почему?
В этом плохого ничего я не вижу, в том, что если даже не по работе, он выезжает на какие-то конференции. Что в этом плохого? Я считаю, что это неправильно. Целма.
И того, чтобы запретить кого-нибудь куда-нибудь ездить, причем, что это же рост, это же информация, конечно, нельзя запрещать вообще, на мое мнение. Мне Ермолай звать.
Премьер-министр, наверное, знает и имеет право принимать решения относительно своих подчиненных. Другой вопрос, запрещать людям куда-то ездить нельзя, но если они туда ездят в ущерб своим служебным обязанностям, конечно, он не имеет права такие распоряжения принимать. Руслан Авицба.
Я думаю, что все-таки ездить надо, потому что информацию нужно получать из первых уст, даже пусть неправительственным организациям. Бело.
Я отрицательно отношусь. Может, он имеет в виду за счет государства выезжать. На конференции выезжают по приглашению. Если человека пригласили, или он должен там какое-то сообщение делать, его задерживать нельзя. Может быть, на самом деле, чтобы государственные деньги не тратились на вот такие мероприятия, он может это имеет в виду. Мы же строим свободное, демократическое, правовое государство. И любое ограничение прав человека туда не влезет. А тогда государство иначе надо назвать. Ограничивающим права человека. Арста Ашота Константинович. Академик Академии наук Абхазии.
Анаид Гугарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
В центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия в Сухуми открылась персональная выставка известного художника Валентины Хурхумал. Она приурочена к ее 80-летнему юбилею. На выставке побывала Елена Заводская. Рубрика «Картинки с выставки».
Валентина Ляля Хурхумал, пожалуй, самый известный абхазский художник-керамист, член Союза художников СССР с 1976 года. Ее блюда, вазы, пласты и шамоты экспонировались на всех художественных выставках, которые проходили в Абхазии последние десятилетия. Художница родилась в селе Атара Ачимчирского района, окончила Поквежскую среднюю школу, поступила в Тбилисское художественное училище имени Николадзе и закончила пятилетний курс обучения за 2 года. Продолжила учебу в Тбилисской государственной академии художеств на отделении керамики. Она говорит, что рисовала всю жизнь, с раннего детства, а уже в 4 классе школы точно знала, что хочет стать художником. На открывшейся 13 июня в центральном выставочном зале выставки представлены скульптура, керамика, графика и декоративно-прикладное искусство, 45 керамических и скульптурных работ, в том числе 24 декоративных блюда и 30 живописных работ. О своих впечатлениях от выставки и работ Валентины Хурхумал рассказал художник-керамист Александр Донченко, который знаком с ней с середины 1970-х годов.
Так как она художник, керамик, ей не важно, что под руки попадает. Фарфоровая масса, шамот, красная глина, будет это терракота или будет это поливы, будет ли это майолика. У нее это все получается, потому что она не думает о том, из чего это. Она видит, чувствует этот материал. Она творит. И работы у нее приятные. Когда у нее есть возможность поехать на любой завод, если ее тот материал устраивает, допустим, Конакова она работает с фаянсом, Гжель поедет, она работает с фарфором. В Прибалтике она работает с огнеупорными материалами, с шамотом работает. У нее это получается. Вот эти ж куколки, лялечки у нее такие красивые. Дети, скульптурки маленькие, великолепно. А потом я уже вижу у нее панно обалденные.
Александр Дунченко – умудренный опытом художник. Он говорит, что его трудно чем-нибудь удивить. И тем не менее.
Когда я вижу что-то новое, уже приятно. Новый подход к материалу. Она безбашенная, она художник, у нее на чувстве это, вот она чувствует этот материал и мажет. Вот как, например, живописцу вот, ну, не хватает какой-то краски, он может творог применить, крем для обуви, зубную пасту. У нее и с цветовой гаммой решено, она нигде его не подмазывает акрилами, она не использует химию. А это все керамика натуральная и высокие огни.
Мы вышли из шумного многолюдного зала, в котором проходил вернисаж. И за чашечкой кофе я поговорила о работах Ляли Хурхумал с абхазским художником Александром Баяджаном и историком Станиславом Лакоба. Александр Баяджан сказал:
не очень мягкие тона, а несколько вот графических у нее вот портреты. У нее такая крепкая рука, как мужская, вот эти рисуночки маленькие. Ее тема национальные эпосы абхазские. Она так интересно рисует, ненавязчиво. Она очень интересно так стилизует форму. Больше всего меня вот впечатляет, это вот колорит, цвет. Он очень волнует, он не броский, но он о многом говорит. Отношения, глубина, море, юг, состояние, мягкий такой. Еще жалко, что она пейзажи не пишет. Я думаю, у нее были красивые пейзажи. У нее работы все легкие.
А Станислав Лакоба добавил.
Мне понравился рыбачок, обнажет и женщин на рыбалке. Ловят девочек. Портреты из шамота такие, как сделаны, да. Плоские. Обчастка. 80 лет был такой, я обалдел. Танцующий брэк-данс. То, что ей присуще, отразилось в работах. Природная доброта. Сколько я лет ее знаю, на самом деле удивительно. Бескорыстный, теплый, добрый человек. Чувствуется тепло. Даже сам материал, шабот, он же теплый. Я помню ее первую работу, вот «Буйволица», да, с детьми. Это еще в советские времена, 70-е годы, кажется. И произвел такой фурор, эта работа из шамота и скульптурная. «Дети на буйволице». И сейчас я ее снова увидел. Можно увидеть, с чего она начинала и во что она выросла. На самом деле выросла. А то вот эта вот природная чистота, в ней все же есть абсора, о чем много сегодня абхазцы говорят, но уже забыли об этом, по большому счету. Она это сохранила. Таких людей единицы. Так же не придумаешь, чтобы столько людей собралось. Люди пришли.
Валентина Хурхумал остается студийным скульптором. Мы не видим ее работ в наших парках и скверах. Единственная монументальная работа, 15-метровое панно «Горельеф Джансок сына Леня», сегодня украшает здание ткварчарского завода «Заря». У Ляли Хурхумал есть давняя и жгучая мечта, чтобы ее маленькие наездники когда-нибудь украсили один из сухумских парков. Был проект, даже выделили место в сквере напротив администрации города, но потом почему-то отказали, сорвалось. Может быть, эта выставка поможет вернуться к давней идее и неисполненной мечте абхазского скульптора Ляли Хурхумал. И маленькие наездники украсят наш город. Специально для Эхо Кавказа, Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки.
В России продолжается чемпионат мира по футболу. Его смотрят и в США, которые вместе с двумя соседними странами попали в число организаторов чемпионата мира 2026 года. Что стоит за этим решением ФИФА? Чему намерены поучиться и чего, напротив, хотят избежать американцы, наблюдая за нынешним турниром в России? Рассказывает американский корреспондент Радио Свободы Евгений Аронов.
В конце прошлой недели ФИФА объявила, что проводить чемпионат мира 2026 года будут совместно Соединенные Штаты, Канада и Мексика. Причем большинство матчей, примерно 60 из 80, по предварительным прикидкам, пройдут в США. Почему такие щедроты в отношении ничтожной футбольной державы? Ведь американская сборная даже не попала на нынешний мундиаль. Есть мнение, что Соединенные Штаты страшно разозлились на ФИФА, которая 8 лет назад не удовлетворила их заявку на проведение чемпионата 2022, а в качестве альтернативы выбрала Катар, что по любым меркам было оскорблением здравого смысла. В отместку американская генпрокуратура возбудила расследование фактов злоупотреблений высших эшелонов федерации, увенчавшиеся отставкой большого числа функционеров. Поэтому снова злить Соединенные Штаты ФИФА не захотела. Чистый вымысел или в изложенной версии что-то есть? На вопросы Радио Свободы отвечает профессор университета штата Юта, специалист по социологии и экономике спорта Дэвид Берри.
Не знаю, как и ответить. Не хочется спекулировать. Чисто формально заявка США, Канады и Мексики выглядела куда более внушительно, чем марокканская. А других конкурентов о североамериканской тройке не было. По числу футбольных стадионов и смежной инфраструктуры Марокко просто не может сравниться с тройкой. Что делает озвученную вами версию сомнительной, так это низкий престиж футбола в США. Отказ в проведении чемпионата мира мы просто не воспримем как оскорбление, заслуживающее отмщения. Посмотрите на новостную ленту ведущих спортивных телеканалов в стране. Да, конечно, решение ФИФА сообщается, но как бы вскользь, между прочим, это не идет сравнение с оглушительно восторженной реакцией, которая бы имела место в любой другой точке на Земле, удостоившейся чести быть устроителем самого престижного футбольного турнира. Решение ФИФА по поводу Америки имело гораздо более громкий резонанс за ее пределами. Рискну предположить, что большинство американцев вообще об этом не слышали. Мне также рассказывали, что до самого старта чемпионата в России множество спортивных болельщиков Америки не ведали, что их футбольная сборная на него не попала.
Как бы то ни было, телеканал Fox, транслирующий матчи чемпионата, нашел удачный маркетинговый ход, частично компенсирующий отсутствие в России американской сборной. Рекламная кампания, которую развернул Fox, проходит под девизом «Root for your roots» – «Болей за свои корни», то есть за страну предков. Разительный контраст с лозунгом Трампа «America first» – «Сначала Америка». Ну и, конечно, очень символично, что яростные споры между США, Канадой и Мексикой на экономические темы в рамках договора о свободной торговле в Северной Америке не распространяются на сферу спорта и не отменяют сотрудничество в ней трех стран-участниц.
Ну, не будем забывать, что согласно первоначальному регламенту, три четверти всех матчей Мундиаля 2026 должны пройти в США. Если бы Трамп смог выторговать подобное в экономической области, он был бы счастлив. Да и торговые споры между нашими странами есть результат субъективных решений, а не объективной реальности. Президент собственноручно вызывает трения в отношениях с соседями, которых раньше не существовало. Что касается совместной американо-канадско-мексиканской заявки, то она начала согласовываться до прихода Трампа в политику.
Поэтому трудно сказать, как бы протекали эти переговоры, если бы Трамп уже был президентом. Если говорить о городах, где должны пройти матчи Мундиаля 2026, то я обратил внимание на то, что Чикаго и Ванкувер отозвали свои заявки уже вскоре после подачи.
Экономисты установили, что крупные спортивные мероприятия не приносят долгосрочной материальной выгоды городам-устроителям. Я имею в виду сооружение стадионов. Так что марокканцы могут считать, что им повезло, что они проиграли тендер. Люди, разумеется, получают нематериальное удовлетворение от того, что их страна организует у себя большой международный спортивный праздник. Но этот праздник длится всего месяц и требует огромных инвестиций, которые, как правило, производятся в долг, и набранные долги затем ложатся на плечи рядовых граждан.
Как американские СМИ освещают чемпионат в России? Вполне в духе времени. Ведущие издания не прошли мимо того, что Путин на церемонии открытия говорил о России как об открытой, гостеприимной и дружелюбной стране, а в вип-ложе в Лужниках с ним сидели представители белорусской, казахской, азербайджанской и северокорейской автократий. Естественно, СМИ на одном дыхании передавали обращение Путина к гостям завести новых друзей и познакомиться с людьми, разделяющими ваши ценности, и призыв депутата Госдумы Тамары Плетневой к российским девушкам не вступать в интимную связь с иностранцами, особенно другой расы. Подкованные в истории журналисты извещали подкованных в истории читателей, что иностранных гостей в Ростове-на-Дону встречали конные казаки с нагайками и шашками. СМИ в своих комментариях уделили также место вопросу бойкота чемпионата мира в России. То, что его не случилось, объясняют двумя причинами. Первая – непропорционально большая доля среди 32 участников команд из Европы, представляющих страны, которые либо зависят от энергопоставок из России, либо симпатизируют ей за то, что она, как и они, не любит Евросоюз и Соединенные Штаты. Вторая причина отказа от бойкота – девальвация национального футбола по сравнению с футболом клубным. Фаны по-настоящему преданы сегодня любимым клубам, не сборным. Реальная футбольная политика тоже делается в наше время на уровне клубов. То, что владельцы Челси Романа Абрамовича выдавливают из Англии, имеет несопоставимо большее значение для Англии, Израиля и Путина, чем посланником ФИФА Абрамович был в 2010 году, чем судьба английской команды на Мундиале. В заключение я попросил профессора Бери прокомментировать занимательную информацию о том, что букмекеры с большой неохотой принимают ставки на матчи с участием сборной России.
Скажем так, если Россия выиграет чемпионат мира, то скептицизм букмекеров относительно объективности судейства в ее матчах, а дело именно в этом, будет ретроспективно оправдан. Ну а если же Россия просто продвинется в турнире дальше, чем мы предполагали, то ничего из ряда вон выходящего в этом может и не быть. Родные стены действительно помогают. И в футболе, возможно, даже больше, чем в других видах спорта. Футбол по сравнению с баскетболом, бейсболом или хоккеем – игра низкорезультативная. В отличие от них, итог матчей в футболе зачастую решает один игровой эпизод. Коль скоро это так, влияние судейских капризов, неявного подсуживания сильно возрастает. Не стоит, впрочем, впадать в другую крайность. Из явных аутсайдеров подсуживание чемпионов не сделает.
На вопросы корреспондента русской службы Евгения Аронова отвечал профессор, специалист по вопросам экономики и спорта Университета штата Юта Дэвид Берри. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.